сейчас на сегодня 24-е занятие из цикла. В прошлый раз разбиралась гемора Месехта Шаббат, где говорилась странная вещь, что Довид Хамелах совершил Авойдазара, поклонился, значит, богам сторонним. И гемора это вывела из пасук Шму, где было сказано: «И было Довид бо ад хорош, Довид пришел до головы», я дословно перевожу, «и поклонился там Элуким». Это вот первая часть пасук. Значит, этот пасук подробно разбирался в тот раз, и приводилось объяснение Аризаль. Где здесь, так сказать, в чем смысл того Эдозары? Потому что понять это буквально, то, как сказано в геморе, невозможно. Значит, вопрос, в чем смысл? Так объяснение было построено на следующем. Суть была в том, что Довид Хамелах, царь Давид, привлек в тот момент в творение жесткий дин. Целью, как сказал Аризаль, уничтожить творение, разрушить его. Вот было сказано, поднялся до головы. В общем, голова вот здесь, значит, поднялся до головы. Простое понимание — вершина горы, следует из контекста. Но написано «до головы». Драж такая, что здесь идет указание на жесткий дин, как Аризаль объяснил, это разбиралось в тот раз. И когда он смог подняться на тот уровень, что привел творение жесткий дин, это означает, что он поклонился Луким. Это интерпретируется как Авойда Зара, поклонение богам. И смысл был в том, что суть Авойда Зары в том, что негативные силы получают питание от жесткого дин. Именно это Давид и сделал. Привел этот дин в творение, чтобы привлечь, дать силу жестким, так, негативным силам для разрушения, значит, Авойда Зара. Есть, конечно, принципиальная разница, что на самом деле, когда люди, значит, поклонялись, там они использовали Тайхот Туме, силы Ситра Ахры, вот той стороны, они их подсоединяли известным способом вот к этому питанию. И после того, как их, вот эти силы получали питание от Элуким, они могли их использовать в своих целях. Это вот концепция Элухим-Ахирим, боги другие. Имя, связанное с другой стороной, питающее другую сторону. И в прошлый раз говорилось о том, что вот творение, оно, верхний мир, мир Творца, он устроен многопланово, много ступеней. И на нижней ступени его существования, вот это бытия, после нее, после этой ступени, идет такая, как бы, ну, что ли, занавеска, масах, которая отделяет его бытие от творения. И если вот в этот масах, в эту занавеску входит жесткий дин, то творение получает соответствующее питание, клипот усиливается. Само слово масах имеет гематрию 120 мем, 40, самых 60, и Хофсафит это 20, 120. Но эта гематрия непосредственно связана, как мы знаем, с именем Луким, потому что если взять количество букв этого имени 5, делать всевозможные перестановки, получится число 120, к которому мы не раз прибегали. Это переход от бытия Творца к творению, он множествен, потому что творение имеет много аспектов. Это там все вот эти перестановки, но это вот от имени Луким. И дальше чем напитать этот масах, эту занавеску? Если туда идет жесткий дин, то творение, так сказать, имеет дело, оно, так сказать, в форме невыгодной для себя, потому что негатив там возрастает моментально. Потому что он получает питание от этой занавески. Значит, интересно, что вот в том же самом пасук, который говорит, что Давид поднялся на гору, чтобы поклониться Луким, читая, вызвать этот жесткий дин. В этом же самом пасу говорится, что встретил его Хушей, это имя, и одежда его порвана, разорвана, и земля на голове, то есть пепел как бы. Это разорванная одежда, земля на голове, это все признаки траура. Значит, здесь пасук нам сообщает, пророк сообщает о том, что действительно вот то, что Давид сделал, он вызвал разрушение. Вот, пожалуйста, пришел человек навстречу с последствиями этого, разорванной одежды и земля на голове. Указание тоже на то, что на самом деле произошло. И вот этот Хуши, он начинает разговаривать с Давидом. Ну, читаем текст, это разговор двух людей. На самом деле здесь концепции сталкиваются. Этот Хуши, он говорит от имени вот этого разрушенного мира. И что это Давид сделал? Что люди скажут, такая большая такая душа и принесла разрушение ради чего? Чтобы справиться с врагом, то есть ради себя. Это вот Авода Зара, когда люди используют верхние силы для того, чтобы получить себе выгоду. Поэтому Гемора называет это Авода Зара. Мы должны понимать, что ни в коем случае не Авода Зара. Таких сил тумы Давид не использовал в этот момент. Вот такое, так сказать, такой иск предъявляет этот Хуши со стороны творения, как бы он от имени творения говорит, от имени пострадавших. На что Давид отвечает? Если бы это не произошло, если бы я не прибегнул к этому, было бы осквернение имени. То, что бы произошло в творении, это праведная душа Давида, пострадала бы от его сына Авшалом, который хоть намеревался его так убить. Где был Всевышний в этот момент, на что он смотрел? Кого он защищал? Потому что он ходил в другом государстве в этот момент, не видел. Вот чтобы такого не произошло, Давид пошел по этому пути. И там как бы две чаши весов. На одной чаше жизнь евреев, не то что одного-двух человек, вызывание, так и творение, идет война между евреями, между усобицами. И вызывание жесткого дин, ну, это значит будет уничтожение большое. Негативные силы, они, не пощады, у них нет пощады. Это одна чаша весов. Другая чаша весов – имя. Имя Творца. Осквернение имени. Давид выбирает. Он идет как бы по верхней дороге. Вот его путь в мире. Если он не идет по верхней дороге, и она потерпит разрушение, ну что будет внизу после этого? Через каких-нибудь 5-10 лет разрушение увеличится, она дойдет до низа. В следующем поколении уже будет трудно так и существовать. А потом еще и дышать плохо будет. И столько будет войн, и столько будет разрух и терактов, что лучше в этот момент выбрать высокое. Это путь Давида. Он понимал, как устроено творение. Есть вторая сторона, про которую Гемора не говорит здесь. Но представим себе, если бы Авшалом победил, вышел победителем в этой войне. Какой бы царь был Ам-Исраэл? Вместо Давида. Ну, послушайте, нет выбора просто. Нет выбора. То есть выбор есть, но назначен. В глазах Давида. Многие люди решили по-другому. Пошли бы за тем, что находится на горизонтальной плоскости. Имеет смысл. Вот Гемора здесь, так сказать, разлагает идею интересную, нестандартную и, конечно, глубокую. Жизнь не устроена так, что всегда все можно разрешить очень просто. Знаете, ситуация заходит в такое место, где приходится выбирать. И оба выбора, они, так сказать, не имеют хэппи-энд, счастливый конец. Заметим, что Давид здесь не был уверен в своей, так сказать, победе. Пасук говорит, если я обрету милость в глазах Господа, и Он возвратит меня и даст мне видеть ковчег и обитель его. Тут один вариант. Если же Он скажет так, Всевышний скажет так, не благоволю я к тебе, то есть к Давиду, то вот я, пусть сделан со мною, что ему благоугодно. Когда идешь под этот серьезный дин, кто знает суд Всевышнего, кто может, так сказать, выйти сухим из этого, да это не знает, чем дело кончится на самом деле. Но здесь не, он не за свою честь сражается, не за свою жизнь. У него есть такая система, такая шкала отсчетов, которая, ну да хорошо, если он не благоволит, значит я погибну. Он тебя полностью уверяет, так сказать, невесам. Руки небес. Но дальше, значит, это одна сторона событий, которая избиралась в тот раз. Помимо этого, помимо привлечения этого жесткого единства творения, Давид посылает двух своих сподвижников, Цадок и Эвитар, с сыновьями, сын каждого тоже, Пелошолом, Ковшолом, вместе с Ковчегом, для того, чтобы они сообщали ему, так сказать, то, что там происходит. Шпионов, как бы. Такие шпионы, что... Вот. Помимо этого, тот Хуши отправляет туда, чтобы он разрушил планы Авшолома. Что мы видим здесь? Помимо вот этого обращения наверх и сражения верхнего, Довид ха-Мелех пользуется теми средствами, которыми можно пользоваться в этом мире. Он действует как бы на двух уровнях. Не то, что обратился наверх, а дальше, что будет, то будет. Всевышний, значит, он решит. Нет, не такой подход. Он предпринимает определенные действия, которые ему кажутся, так усилит его позицию, позволит ему, так сказать, выиграть здесь, на земле. И оно таки сработало. Это хуже, значит, разрушил планы. А сыновья Цадок и Эвитар, они сообщили то, что нужно было. Такая же линия поведения была у Яакова Авину, его протестование Исав. Сначала была молитва наверх, сражение в верхнем мире с ангелом Исава. Но помимо этого, помимо вот этого верхнего уровня, который Яаков задействовал, он разделил стан на две части, послал подарки Исаву, поклонился ему 7 раз, не погнушался этим, он не уронил своего достоинства. Потому что поклонился Раша 7 раз. Праотец действовал не как гордец. На моей стороне правды, значит, все будет хорошо. Но он использовал средства этого мира для того, чтобы переиграть противника. Это нормальное ли не поведение? 2 уровня, верхний и горизонтальный, действуют вместе. Так у больших людей, больших душ. Это то, что мы здесь видим. Дальше Аризал приводит сравнение, он вставляет вот этот эпизод из этой геморы, посук из Шмуэл, с утверждением Талмуда, это гемора трактат Сойта, страница 3, 1 сторона. Гемора говорит следующее. Человек не будет делать авейра, грех, до тех пор, пока в него не войдет рух штус, глупость. Вот Аризал говорит, что здесь есть связь между этими 2 геморами. Гемора Шаббас, которую мы разбирали, вот это гемора Сойта. В чем связь? Ну, гемору предыдущую мы разобрали довольно досконально. Сейчас нам надо понять, что здесь имеется в виду, когда грех связывается с штус, глупостью. В принципе, это новая информация. Как мы научены, к чему мы приучены. Грех, он от яйцерара. Он не от состояния ума. Вот от чего зависит, грешит человек или нет. Яйцерара его толкает на грех. А тут все говорят про ум, про разум. Это что-то необычное. К тому же, возьмем кандидата наук. Он человек не глупый. Он может совершать грехи. А если взять доктора наук, он определенно умный. Почему он грешит? Эта гемора как-то очень странная. Давайте начнем разбираться. Первое понятие глупости. Что это такое? Свойство разума. У разума есть, как и у любого другого создания, 2 аспекта. Внешний и внутренний. Внешний разум связывает человека с внешним устройством творения. Вот тут он может быть кандидатом, доктором и выше. Но есть внутренний разум, который связывает человек уже с внутренним в творении. Если мы говорим о грехе, мы говорим о внутреннем мире человека. Там происходит разрушение. Значит, когда гемора связывает грех с разумом, она ориентируется на внутренний разум, а он связан с душой уже. Душа – это вот внутренняя часть человека. Если этот внутренний разум у человека слабый, то в этих внутренних вопросах он не ориентируется, он находится на уровне примитивном. Этим объясняется, что нередко люди, которые следующие в науках, в других вещах, когда начинается разговор на уровне, значит, в сфере духовной, допускают элементарные логические ошибки, логические. Потому что они в этой области не ориентируются совсем. Это вот то, что здесь имеется в виду. Глупые. По внутреннему параметру. Тут мы вроде поняли, про что говорит Гемора. Идея, безусловно, правильная, вот этих двух аспектов разума, внутренним и внешним. Но это ли и Гемор на самом деле имеет в виду? Это небольшое отступление. Человек читает Гемору, читает комментарий. Комментарий выдвигает некоторую идею, которая, безусловно, правильная. Дальше вопрос в том, а насколько эта идея правильная, отвечает тому, что имеет в виду Гемора. Может, Гемора имеет в виду что-то иное, что не противоречит тому, что вот приведено в этом комментарии, но это иное. И тогда вот это, и здесь опасность, потому что когда человек видит эту правильную идею перед собой, он ее принимает и читает дальше. А то, что, как это сказано на самом деле, он теряет этот момент. В этом как бы опасность неправильных комментариев, хотя, с другой стороны, неправильные, правильные идеи выдвигают. Чтобы избежать вот такого, так сказать, подвоха, надо в комментарии опираться на текст. Не просто вот какие-то правильные идеи, которые как-то связаны с тем, что сказано, а именно строго следовать тексту. Это помогает набрести на то, что на самом деле Талмуд имеет в виду. Значит, что мы здесь пока брали с текста? Мы брали понятие грех и штус, глупость. Это мы объяснили. Но Гемора говорит про рухштус. Не просто штус, глупость, а рухштус. Рух – это аспект души. Что тогда у нас получается, что человек не согрешит, пока у него душа не глупая. Вот если у него душа глупая, то она согрешит уже. Вот на самом деле что идет. Не просто о глупости человека, а о глупой душе. Что такое глупая душа? Душа – это Всевышний создал ее, значит, глупая. Человек может быть умным или глупым, это понятно. Душа глупая – это очень странно. Что-то такое. Но вот Гемора нас ведет в эту сторону, что мы должны уяснить для себя, что такое глупая душа. Начнем, так сказать, сначала. С появления человека в этом мире. Как он появляется? Ну, сначала внутри у мамы. Ну, он там глуп, ясно. Теперь, но мы сейчас про это не смотрим, глупо, нет. Мы смотрим про душу его. Какая там душа? Там чуть-чуть от нефеш, от животной души, чуть-чуть. Дает жизненную силу, но там много не присутствует в тот момент. Дальше некоторые могут вспомнить Мидраш, который говорит о том, что вот пока человек, значит, не вышел, он в утробе у мамы, он там всю Тору знает наизусть. Файн, очень хорошо. Мидраш сказал, что Мидраш имеет в виду, ну, требуется так понять. Тот человек, который прямо это воспринимает, ну, хорошо, он вот как бы не преуспел в разуме. Потому что ясно, что внутри у мамы там никакого, так сказать, понимания нет. И Аризат прямо про это пишет. Не то, что я сейчас говорю, Аризат, по-моему, если память не изменяет, то ли он с камнем сравнивает, то ли с бревном вот этого существа, которое там в утробе. Такое у него сравнение. Но это нормальный взгляд на вещи. Но потом человек выходит наружу, и он взрослеет. Не только его органы растут, зубы там появляются, волосы растут, ходить начинает, но и душа прибавляется. Она тоже прибавляется. Это взросление. И дальше отмечаются три периода в жизни. Так, в общем виде. Ребенок, юноша и взрослый. Все разные уровни души. Душа взрослеет. Если сравнить душу ребенка с душой взрослого, то она ниже ростом. Она находится в состоянии младенчества. Вот ее можно назвать глупой. По сравнению с тем, что будет дальше. Дальше надо сделать поправку такой, человек может дожить до седин и все равно остаться с этой младенческой душой. Такое бывает сплошь и рядом. А может умнеть, может расти духовно. Такое тоже бывает. Пусть не сплошь и рядом, но бывает, и нередко. Это взросление, умнение. Если душа находится вот на этом уровне ниже, низком, недалеко ушла от момента рождения, ее называют глупой. Это, знаешь, оскорбление, о, глупая душа. Не в этом дело совсем. Нет места обиде, нет места страданию. Никаким эмоциям нет места. Это просто точная характеристика. Рух штус. Глупая душа. Почему? Она не развилась, у нее нет этого неразвитого, нет этого внутреннего видения. Значит, дальше это внутреннее, это рух штус, он связан с грехом. Почему? Теперь, значит, вопрос, какая здесь связь? Гемора улавливает эту связь, в чем ее смысл этой связи? Обратимся к верхнему миру. Там тоже есть вот эта градация. У Всевышнего тоже есть градация. Разные уровни его, так сказать, манифестации там, наверху. Есть уровень, когда он предстает как Элуким, это ребенок, как бы. Есть как бы юноша, есть взрослый, старец. Есть разные уровни. И если он приходит в творение с именем Луким, которое оторвано от имени Юткевовки, от как бы внутреннего, от души, тогда в творение входит жесткий дин. Творением правит как бы Всевышний на уровне ребенка. Тот уровень, та маска, которую он на себя одел в этот момент. Эта маска, это жесткий дин. Жесткий дин вызывает усиление клипот. Это аналог того, что у человека происходит. Если человек остался вот на этом уровне с глупой душой, рух штус, это аналог вот этого имени Луким. И этот рух штус, вот эта душа, она дает пищу, как жесткий дин, чему? Ецерара, который внутри. Он получает силу. Ну и дальше авера, грех. Верхний мир устроен так же, как у человека. Это нижняя часть души человека, оторванная от более высокого, выполняет роль жесткого дина, что дает силу ецерара и дальше грех. Вот на самом деле о чем говорит Гемора. Не просто ецерара, это мы привыкли уже к этому, он ведет к греху. Но откуда он получает это усиление? Вот об этом Гемора рассказывает. Тут не обойтись без души. Не просто люди говорят, ой, у меня ецерара, что я должен с ним делать? А Гемора говорит, что? Что стоит за этим ецерара? За этим ецерара стоит твоя душа. Вот ты на нее посмотри. Не надо пенять на ецерара, который у тебя есть. Дальше у всякого закона, вот мы сейчас выяснили некоторый закон духовный, есть своя область применения. В некоторых случаях он применим, в некоторых нет. Мы не учли еще одного слова, которое говорит, сказано в Геморе. Я говорил уже про это. Если хочешь понять Гемору, должен следовать неукоснительно каждому слову и вникать. Тогда ты будешь понимать, что написано в книге. Под одно слово мы упустили. Гемор сказал, нихнес, войдет в него рухштус, войдет. Он не войдет в аверу, пока в него не войдет рухштус. О чем это говорит? Ну, предположим, человек в таких условиях родился, что он от рождения, скажем, условно говоря, ел свинину. Но он ел свинину, так он продолжает есть ее. Ему сказали, что в Торе сказано, что нехорошо кушать свинину. Ну да, люди сказали. Книга была написана давно. Может, они и правы, но он, так сказать, привык к тому, что он ест это. Нельзя сказать, что вот он продолжает есть, что в него вошел сейчас рухштус. Неверно. Ничего в него не вошло сейчас. А Гемора говорит именно о той ситуации, когда вошел рухштус, вошла эта глупая душа. Раньше ее не было. Что было раньше? Раньше была нормальная, так сказать, животная душа, которая имела влияние верхнее тоже, о своей более высокой душе, части души. И вот о таком именно случае говорится здесь в Талмуд. И что имеется в виду? Ну, у человека есть, так сказать, душа, и он не хочет совершать этот поступок. Он противится ему. Он таки его не совершит, пока им не овладеет этот рухштус. Вот что говорит Гемор. Пока душа не поглупеет. За счет чего она глупеет? Вдруг. Вчера она не была глупой. Час назад она еще все еще умная. В какой-то степени, естественно. А тут раз стала глупой. Интересно понять, как это происходит. Концепция такая. Когда нас послали в этот мир, нас не послали, чтобы мы, так сказать, пребывали в состоянии, как будто мы на курорте. Это не только относится к нашей материальной стороне нашего бытия, это понятно, кажется, что оно не курортное, но и к духовным процессам. Человек послан в мир для исправления, как правило. Может, Аризал был послан в мир, ему нечего было исправляться, это есть какие-то другие причины тоже. Но помимо вот этих других причин, наверняка у человека, нормального человека, есть, то есть, по исключению, может, редких каких-то единиц, есть задача исправить себя, исправить свой внутренний мир. Что-то в нем не так. Есть какие-то слабые точки, которые должны пройти через испытание. Если он выдержит, тогда вот эта точка исправлена. Затемнение ликвидировано. Ну и поскольку с такой целью человек поставлен, послан в этот мир, и поскольку внутреннее определяет то, что с человеком происходит, тогда наверняка с ним будут случаться какие-то обстоятельства, которые поставят его в ситуацию испытания. Этого не избежать нормально. В этом есть, так сказать, внутренний смысл пребывания в этом мире. И вот обстоятельства сложились так, что они воздействуют на эту слабую точку. В чем ее слабость? Это то или иное, та или иная связь с материей, с материальной, так сказать, основой. Человек влечет к этому. Если бы не влекло, но он, так сказать, его духовность пребывает, это уже не слабая точка. Все клепоты, они надеты на материальность. Вот когда так обстоятельства складываются, это испытание для внутреннего мира. Если человек поддается вот на это влияние, тогда вот эта внутренняя душа, которая понимает, и она более высокая, она ретируется, потому что не могут быть вот эти две вещи вместе. Материальность и духовность. Они, так сказать, враждуют либо одно наверху, либо другое наверху. Задача так, чтобы их, значит, живешь в материальном мире, но так, чтобы правила духовность, в этом идея. Не подчиниться материальности. Но если материальность, так сказать, начинает давить, имеет в этом успех, тогда духовность уходит моментально, и душа становится глупой. Вот и все. Дальше Ецера получает силу, и человек делает. Где разум? Он вчера был умным. Разум при нем, но он, так сказать, имеет уже внешний аспект. Внешний аспект разума. И разум так работает, что он обязательно найдет оправдание этому поступку. Это, так сказать, здравый уме. Он может объяснить, что ему хочется. С выгодной для Ецера стороны. Разум работает. Это что с глупость, глупый разум? Что не видит внутренних связей. Не видит последствий, которые будут после этого. Это концепция того, объяснение того, что Гемора имеет в виду, что человек не будет делать грех, пока в него не войдет рухштус. И отсюда как бы видно сразу, вот, когда Гемора говорит вот эту фразу, пока это не войдет, здесь же моментальное указание оружия против этого. Не просто Гемора сообщает это факт, она учит в этот момент, что же сделать, чтобы этого не произошло. Сказано однозначно. Если войдет в тебя это, рухштус, ну ты поддашься на это. Значит, нельзя допустить это, вот и все. Если ты видишь, что на тебя события складываются так, что на тебя идет негатив, который найдет отражение в тебе, ты знаешь уже, ты не первый год живешь в этом мире, уже понял, с чем имеешь дело, тогда надо моментально отрубать это и не пропускать этого обстоятельства в себя. Вот и все, давно не войдет. Вот и все лекарство. Павел в тот момент отвернулся от этого дерева. Там так обстоятельства сложились, что ей захотелось вот этот флот. А был приказ сверху, нельзя. Но у нее нашлось рассуждение, Адам нашлось и рассуждение о том, что они смогут это съесть. В конце концов, Зоэр говорил, мы помним, что праведники кушали и не умирали. Но нет, так пошла вот и со змеем поговорила, и посмотрела на это дерево с разных сторон, и съела. Вот в этот момент надо было отвернуться от змеи, и все. Это было бы оружие против этого. Но ей было крайне трудно, там, в силу определенных обстоятельств. Но это средство. Так. Теперь, поскольку мы сегодня, так сказать, обговариваем сложную духовную концепцию, важную духовную концепцию, опираясь на две геморы, мы увидели связь между тем, что вот происходило там с Давид и здесь, что и там действовал жесткий дин, Только тут человек сам привносит его в себя. Там Давид принес его в творение. Но, значит, поскольку мы имеем дело с важной концепцией, она наверняка нашла отражение в языке. Так, Лошин Гакодеш устроен, что все вот эти связи духовные, они там имеют место отражения. Вот мы сейчас проследим. Слово «шойта» – «глупый» – имеет гематрию 320. Аризал говорит о том, сравнивает, вот приводит слово «наар» – «отрок юноша», который тоже имеет гематрию 320. Каким-то образом глупый и юноша вот связаны между собой. Каким? Значит, надо понять, но гематрия две еще связана. Еще у слова «наар» есть, если взять его как глагол, «нун айн рейш», глагольная форма – это «трясти», «колебаться». Концепция неустойчивости. Нет устойчивости. У юноши нет устойчивости. Что имеется в виду? Буквы те же самые. Отрок юноши и неустойчивый, трясы, колебания. Что здесь, так сказать, общего? Ну, когда человек находится в состоянии, значит, в возрасте молодом, у него есть внутренние силы, которые, эти кайхот, они имеют большую силу и власть над ним. Он связан с материальной частью творения гораздо в большей степени, чем к старости. В старости силы уже так отходят постепенно, он дряхлеет. Но в молодости они так играют большую роль в его жизни. Разум человека по своей природе – это вещь, связанная с душой, и она оторвана от материальности. Поэтому у молодого человека вот этот внутренний разум, он не играет большой роли у юноши, что его природа не такая. Отсюда вот эта неустойчивость. Что, в чем устойчивость человека в этом мире? В чем его устойчивость? Устойчивость человека в этом мире не от этого мира. Что этот мир как раз его раздирает. Мир внешний, там разного рода негативы есть. Они никакой устойчивости не дадут. Связи между людьми, которые существуют, не дают устойчивости. Это очевидно. Человек может каждый раз гореть на этих связях просто. Но тут никуда не деться, мы живем среди себя. Что дает устойчивость? Подключение к верху. То есть, иными словами, к своей душе. С верхом связано через душу. Это уход от материальности. Там устойчивость уже. Насколько человеку удалось отойти от этого вот внешнего и связать себя с внутренним, настолько он устойчив. Поэтому нар, отрок, у которого связь с материальностью сильная, у него вот этой внутренней устойчивости нет. Ясно, что бывает исключение. Бывают юноши, там, девушки, которые, у них души такие, что они вполне устойчивы. А бывают такие старцы, у которых, значит, душа так устроена, что они так же неустойчивы, как были раньше. Ничего не меняется, может, даже больше трясутся. Но мы говорим про идею, про концепцию. Вот наар, отрок, у него эта внутренняя, так сказать, устойчивость, внутреннего взгляда нет. И поэтому гематрия 320, как у шойта, у глупца, вот связь. Там и там жесткий дин имеет власть, жесткий дин, находящийся внутри человека. Шойта мы выяснили, глупец, в чем там дело. И нар, по своему, вот, по своей природе, он тоже из той же, так сказать, области, той же серии созданий. Поэтому гематрии совпадают. Теперь другое объяснение тоже с точки зрения гематрии на это число 320. Это число известное, и Аризал приводит такое, значит, вычисление, как он приходит к этому числу. Это не только он, это известно в Кабале. Вычисление такое. Гематрия слова «адам», «человек», 45. Ну, человек, он существо не в безвоздушном пространстве, но в творении, он в творении существует. Творение – это вот 7 сил. Давайте умножим 45 на 7. Получится 315. Дальше. Человек в творении. И здесь в творении есть вот этот жесткий дин. Имя Луким. Количество букв 5 в имени Луким. 315 плюс 5, вот как раз мы пришли к этому 320. Это число 320, оно обозначает как бы в тайном учении искры света, которые расположены, погрузились в клипот. Вот смысл этого числа, как говорится, характеризующего творения. Искры света, свет – это душа, вот такое все, находится в клипот, темница клипот. Это состояние человека, когда вот он, так сказать, еще молодой. Внешний мир имеет над ним большую власть, а там клипот. И внутри полно их, надо очищаться. Это состояние его, это 320. Это вот 45 умножить на 7 плюс 5. Это формула, которая дает это число 320. Его душа находится в клипот. В плане творения, что он живет в творении. Значит, другое, так это числовое объяснение, это как бы глупость этого штус, этого жесткого дим. Ну и после того, как мы вот проработали эту идею, что это такое, мы можем, так сказать, задаться вопросом, ну а как же не грешить? Понятно как, надо как-то справляться с Ейцерара. А как с ним справишься? Ну, видели, жесткий дин дает ему силу. Где жесткий дин? У тебя внутри, твоя душа. А что с ней делать? Закономерный вопрос. Ну а что дальше делать? Надо, чтобы она поумнела. Вот и все. А как сделать, чтобы она поумнела? А за счет чего она глупая? Нет внутреннего видения, нет вот связи с внутренней душой. Значит, чтобы не совершать грехи, не жить плохо, надо пробуждать свою внутреннюю душу. Вот и все. Дальше есть определенные средства, которые это позволяют делать. Для этого Тора и дана на Синай. Чтобы не идти не за своими представлениями, а за тем, что вот как устроено творение. Вот и все. Это способ умнеть. Дальше, значит, человек может и не понимать всех этих вещей, и даже не быть связан с этой внутренней душой. Но если он следует этим законам, которые даны на Синае, пусть не понимая, и не особо пробуждая свою внутреннюю душу, все равно он охранен уже. Над ним не правит этот рух штус. Дальше этот рух штус, так сказать, вот, он может возникать на любом уровне. Что я имею в виду, что человек как бы и не придерживается закона Торы, и в какой-то степени только придерживается. Но у него есть определенные так соблазны. Грехи в его понимании, что он не хочет делать. Он не хочет, почему же все-таки сделал. Вот такая схема та же самая, которая была на этом занятии разобрана. Как уйти от этого? Надо как-то связать себя вот с этой своей внутренней душой. Удастся, значит, сражение будет выиграно. Пожалуйста, есть вопросы.
Квудо, расскажите, пожалуйста, поподробнее, что происходит с человеком, в данном случае я имею в виду мужчину, про женщин я уж не спрашиваю, вот в день, когда ему исполняется 13 лет, в бармицу, какие на духовном уровне происходят изменения с человеком?
Значит, концепция такая, что в этот момент к нему должна прийти дополнительная душа.
Какого рода?
Более взрослая. Значит, вот как мы говорили, что душа как бы взрослеет, от того, что находится у матери, потом рождается и так далее. В момент бар-мицвы или бас-мицвы у человека вот происходит какое-то дополнение в душе. Так должно быть.
На какой? Нефеш, рох, нешама? Или на всех уровнях? Как, что это такое? Или расширяется? Как это?
Так, как название того, что происходит? Какая часть души? Значит, штука вот такая. Значит, мы привыкли к тому, что у человека есть три уровня души. Нефеш, рух и нешама. Дальше Аризаль пишет, что очень многих людей, они, так сказать, только на уровне нефеш живут. Он пишет про евреев. Но, тем не менее, нефеш – это тоже душа, у которой есть тоже три уровня. Своя нефеш, рух, который часть нефеш, и нешама, которая часть нефеш. То есть его нефеш проявляется на трех разных уровнях, которые будут иметь вот эти разные названия. Поэтому вот как говорят, что во время бар-мицвы или бат-мицвы 13 или 12 лет человеку приходит дополнительное, он получает подкрепление от души. Дальше, значит, вопрос, насколько это отвечает как бы реальности. Может быть, это не так, что вот именно в тот день. может быть, процесс какой-то, может, это точно тот день. Судя по комментаторам, я, так сказать, здесь ничего не высказываю от себя, вроде бы это приходит в тот же самый день. Какая-то дополнительная часть души приходит. Вот что происходит.
И это могут начаться с человеком резкие изменения, ну, как известно, начинается самый трудный возраст у человека.
Я не думаю, что, значит, думать, что резкие изменения, произойдут за один день, это наивно, я так бы не стал полагаться. Это скорее, понимаете, когда тут ответ такой будет. Когда у человека есть душа, вот у меня есть книга, например, значит, я ее использую, я ее могу использовать. То есть от того, что на самом деле я буду делать, и от того, чем я наделен, есть дистанция. Поэтому если к человеку пришла вот эта дополнительная душа, еще не значит, что она начнет работать. Это потенциал, который у него раньше не было, вот так скажем. Но есть возможность тогда делать то, чего он раньше не делал.
А яйцерра тоже возрастает?
Совершенно верно. К нему приходит новый яйцер, дополнительный яйцертов и дополнительный яйцерра.
Потому что его как раз лучше всего становится заметно с наступлением этого возраста.
Ну, так сказать, это, где-то у ребенка, когда у него 3 года, в том возрасте тоже существенно возрастает. Это видно из опыта.
Да, есть какие-то человеки.
Есть, да, такие периоды, когда это бывает. Совершенно верно. Вот это пример того, что вы сейчас говорите, что не по плавной линии идет развитие человека. Оно как бы скачками идет. И оно зависит от того, от тех изменений, которые внутри происходят.
Бедные люди.
А если у человека не было в 13 лет бар-мицвы, допустим, в Советском Союзе, он сейчас здесь и делает ее через 50 лет.
Это не играет роли, так сказать, была у него бар-мицва официальная или нет. Это никак не связано с этим. Нет, абсолютно нет. Это тот возраст, тот штука в общем, что я сегодня на занятии говорил о том, что у верхнего вот этого человека, у Творца, тоже есть свой возраст, свои переходы возрастные, как бы. И там, вот наверху, есть, когда вот то, что было, приходит дополнительная сверху ему энергия. Это вот как раз есть та точка. И человек, отражающий верхний мир, у него тоже эта точка есть. Она объективна по созданию. Праздновал он бар-мицву, не праздновал бар-мицву, не играет роли. Это уже выполнил мицву, не выполнил мицву, вот другой вопрос уже. Так? Но само по себе изменение, оно заложено в природу человека. Еще, пожалуйста.
Пожалуйста. Что является первичным? Вот этот верхний духовный человек, который или созревание человека внизу. Вот что является вот этим толчком для взросления души?
Спасибо. Что является толчком для взросления души? Это процесс, который происходит. И как происходит, так и происходит. Дальше толчки могут быть разные. Какие толчки у человека? Есть вот периоды, когда происходят изменения, какие-то возрастные, скажем. Это вот так в природе человека это заложено. Дальше природа человека, она отвечает тому, что происходит наверху. Есть соотношение. Дальше у каждого человека по-своему. И вот мы видим какие-то идеи, их надо осваивать, вникать в них, и все. А дальше как происходит, так и происходит.
И получается, что это может произойти, вот эта остановка человека и рассматривание своей жизни, присматривание к поступкам может произойти в любом возрасте, правильно?
Совершенно верно. Только, ну как в любом? Я не думаю, что он присматривается начнет, когда ему 3 года, но уже когда у него здравый, так сказать, разум, он может пристраиваться, он присматривается, у него есть такая возможность. Совсем не обязательно человек к этому следует. Очень часто человек может присматриваться к другим. Что в других не так. Это стандартная ситуация. Чтобы человек присматривался к себе, это уже надо иметь какую-то внутреннюю храбрость. Знаете, какую-то внутреннюю непримиримость к себе. Чтобы он начал присматриваться к себе. Но это может быть в любом возрасте, так сказать, ну, в любом, так сказать, разумном возрасте.
Раньше сидите, раньше.
Да, пожалуйста.
Шалом, рав Левуш. Вот у меня такой вопрос. Дело в том, что в Сефер Берешис написано, что вот после сотворения человека Акодыш Боругу начал как бы сожалеть и чуть ли не раскаиваться. И вот непонятно, поймите, как вот совершенно, да, ну как бы это же не человек, что может раскаяться. Это же Ишайя Уханави, ну как бы там потом говорит, что Акодыш Боругу не может ни в чем раскаяться. Вот как это можно с совершенством, всезнанием и так далее вот совместить, то, что там написано.
Извините, да, ответ очень простой. Просто он займет много-много времени, и он на сайте есть. Было как минимум две лекции, а скорее три даже, про этот пасук, который вы сейчас, значит, упомянули. Поэтому я вас просто отношу к тому, это там, где речь шла, я еще не помню в точности название, там с Нохом это было связано. Я, блин, Эдер, так в следующем разу попробую установить название и вам скажу. Вот туда обратитесь, и на сайте вы найдете подробный ответ на этот вопрос, подробнейший. Ну хорошо, всего хорошего, до следующего раза.
Спасибо.